день праздничный сегодня, день, когда весь христианский мир вспоминает, как Христос входил в Иерусалим, да, пальмовое или вход Господа в Иерусалим. И я думаю, что в этот день я не имею права избирать другую тему. Эта тема предопределена, предрешена. Поэтому я буду говорить именно об этом. Хорошо, друзья, тема «Праздник контрастов». Почему-то я, когда думаю о входе Господа в Иерусалим, я представляю этот праздник, который наполнен всякими контрастами. И вообще события, связанные с тем, что происходило в Иерусалиме, мы видим, что накануне этого что-то происходило тоже. То есть перед тем, как Господь входил в Иерусалим, события были связаны с тем, что Он воскресил Лазаря из мертвых. Интересно, что события так развивались, что иудейские лидеры, книжники и фарисеи очень волновались о том, что события с их точки зрения уходят из-под контроля, что народ идет за ним, и что даже вот это, то, что произошло с Лазарем, стало распространяться. Они между собой решили, что нужно поставить точку. Они приняли решение убить Иисуса. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 11 глава, 53 стих. «С того дня положили убить его». Другими словами, они уже решили этот вопрос. Они решили, что с Христом дальше невозможно сосуществовать. Они после столкновений, после дискуссий, после, знаете, решили, что единственный метод, которым можно решить этот вопрос, это приговорить его к смерти. Интересно, что после этого решения, написано 54 стих этой же главы, 11, «Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим». И город, и там оставался с учениками своими. То есть он не мог, как бы явно не появлялся. И все ожидали или думали, что же будет дальше. Праздник Пасхи, 55 стих, приближалась Пасха иудейская. Многие из всей страны пришли в Иерусалим пред Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу. Как вы думаете, не придет ли он на праздник? Все были в недоумении, в ожидании и смотрели, появится ли Иисус. И первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Вот на таком фоне, в такой атмосфере происходит это событие. Много вопросов, все в предчувствии чего-то, все в ожидании, все присматриваются, где же он, появится ли он, знает о том, что тучи сгущаются, столкновение неизбежно, и предрешен уже, и уже приговор, знаете, вынесен, положили убить его. И вы знаете, даже не только его решили убить, а что? Лазаря. Смотрите, 12 глава Евангелия Иоанна, мы читаем о том, что первосвященники же положили убить и Лазаря. Потому что ради его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Оказывается, и Лазарь уже оказался им ненужным. Совершенно мишень, которая, или вот это экспонат, который невозможно никаким образом опровергнуть действие Божие. Потому что он воскрес из мертвых. Потому что он был воскрешен из мертвых. Какой метод, какой довод, каким образом можно бороться против Иисуса? Он пришел. Явил свою силу, свою власть над природой, над болезнями. Он воскрешал людей, он проповедовал. Толпы народа ходили за ним и ходят за ним люди в ожидании, где же он. И, друзья дорогие, если посмотреть на праздник вход Господа в Иерусалим, он наполнен именно определенными контрастами, которых мы видим так много. По крайней мере, я, когда читаю или перечитываю все повествования евангелистов, я вижу много контрастов. И следующий слайд, пожалуйста. Может быть, первый контраст, о котором бы я хотел сказать, это толпы народа, единицы последователей, стоящих у креста. Интересно, что толпы народа были в Иерусалиме. Они шли на поклонение. Я представляю себе, что в этом городе было такое скопление людей, было так много шуму, это была такая разношерстная толпа, или так много было людей, я не знаю, нам приходилось бывать на парадах, и здесь есть парады, и там парады, и когда людей всех вместе и шли, каким-то образом, знаете, что-то кричали, что-то маршировали, что-то... Нас добровольно, принудительно иногда, когда я учился, заставляли идти на эти парады, кричать «Ура!». Но вообще само чувство массы людей, большой толпы, которая движется, оно всегда вдохновляет людей. И даже те, которые никогда не кричали «Ура!», начинают чего-то почему-то, непонятно почему, кричать тоже «Ура!». То есть вот такое чувство, знаете, толпы, оно всегда передается. И я думаю, что в этом количестве людей вдруг все начали прославлять или кричать, когда увидели в центре, как бы в фокусе внимания, Господь Иисус Христос. Вот Он появился. Я представляю, что глаза всех, внимание всех сосредоточены были на Нем. И вдруг все в большом порыве своем, в восторге в своем начали кричать «Осанна!». Они начали провозглашать и прославлять Его. И я думаю, что они не просто из-под тишка или тихонечко шепотом что-то говорили, но они громко кричали. Они прославляли Его. То есть мы видим, что даже очень громко они кричали. Вот была проблема для книжников и фарисеев, для лидеров. Они дружно, вся толпа начала прославлять или провозглашать Христа, Мессией, царем. Они его приветствовали как царя, хотя он приходил не на коне, а и шел, знаете, на этом молодом осле. На осле, на котором никто никогда не ездил. Интересно, Господь позаботился о том, чтобы исполнили все пророчества о нем. Он знал, что этот осел ждет его. Он знал и послал учеников, и он знал, что хозяин скажет, ну, конечно, окей. Он надобен Господу, в чем проблема? Возможно, что они знали друг друга. Потому что он, царь царей, Господь господствующих, он распоряжался, потому что он действительно истинный господин. И он имел право и на этого осла. Он надобен Господу. И вы знаете, друзья, казалось бы, все идет по тому, как пророки предсказывали этот вход Господа в Иерусалим. И славословие, и радость толпы, и много шума, и много людей, и все как бы хорошо. Друзья дорогие, люди привыкли идти в ногу. Люди привыкли думать, как все думают. Эффект толпы или влияние на нас, окружающих людей, мышление, стереотипов, оно всегда давлеет и каким-то образом влияет на нас. Проходит какое-то время, и вдруг мы становимся похожи на кого-то, вдруг дети наши становятся похожи на своих сверстников, вдруг, знаете, это естественно. Даже люди, которые, наше новое поколение выросло в Америке, оно похоже на людей, которые выросли здесь. В этом ничего нет, я не имею в виду чего-то плохого. Но, друзья дорогие, всегда легче идти в ногу. В Советском Союзе люди, которые шли не в ногу, им говорили, их нужно определить. Психическую больницу или что-то у них с ними не все в порядке. Помните, академик Сахаров решил думать по-другому, высказываться по-другому. Знаете, ему говорят, подожди-ка, мы тебя должны подлечить. Всегда тяжело идти немного с обществом. И вообще, есть наука целая, обществоведение, влияние на массу народа, искусство манипулирования толпой, изучение общественного мнения, опросов населения и так далее. Говорят, что даже были президенты, которые часто слушали или принимали решения в зависимости от того, как пол покажет, как люди думают в этом направлении и как люди думают в этом направлении. Не буду называть имя президента, сами знаете. Вот. И в зависимости от этого не так. Нужно угодить толпе, не пойти против общественного мнения. Нужно принять решение в одну сторону или в другую сторону. Друзья дорогие, а христианам жить в христианской стране, когда все христиане вроде бы, номинальные или номинальные, принято раз в году быть на пасхальном служении, принято быть на рождественском богослужении. И вообще я христианин, что вы хотите от меня? Я в христианской стране. И люди часто тоже стереотипами подменили подлинное поклонение Богу, служение Богу, сознанием того, что я часть одной толпы, я называю себя христианином, я даже где-то принадлежу к какой-то общине или церкви и так далее. Вы знаете, намного легче идти в ногу со всеми. И я думаю, что та масса людей, которые кричали «Осанна», приветствовали Христа. Многие из них были воодушевлены просто общим подъемом чувств, прославлением о том, что великий пророк, царь и так далее. Но вопрос другой. Сколько из этой толпы потом стояли у креста? Или, может быть, сколько из этих людей потом кричали через несколько дней «распни его»? И единицы стояли у креста. И вы знаете, кто стояли у креста? Мужчин много было там? Или все-таки были несколько женщин? Знаете, о чем это нам говорит? Так легко идти и механически следовать за Христом, забывая о том, что следовать за Христом нужно принять личное решение. Это недостаточно просто родиться в семье верующих родителей. Это значит заплатить цену за ученичество – стать учеником Иисуса Христа, это значит отказаться от своей воли и признать Его Господином в своей жизни. Это, оказывается, нужно умереть для себя, для своего «я». И оказывается, на этом пути, узком пути, не так много людей, которые желали бы идти за Христом. Намного меньше этой большой толпы христиан. Друзья дорогие, это один из уроков или контрастов, который меня поражает, когда я смотрю на то, что там было. Множество же народа постилали одежды свои по дороге, другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Хорошо, дальше мы себе представляем эту картину красок. То есть множество было людей. Следующий слайд, пожалуйста. Мы себе представим себе, какое это было пальмовое ветви, или что это было за дейк, палм назывался, следующий. И мы себе представляем коня, или тоже, знаете, молодого осла. Как вы думаете, какое животное более приглядное для победителя? Цари какими животными пользовались, когда входили как победители в столицу? Или, конечно, конь – это более подходящее животное. Смотрите, он входит на этом осле, на котором никто никогда не сидел, как царь мира. И он приходил именно как царь. И он официально или торжественно позволил его называть царем и провозглашать его мессией. И в этот самый момент он открыто еще раз заявил о себе. Он не прятался, он говорил, пускай они прославляют. Пускай кричат «Осанна», пускай, потому что действительно пришел царь, царей Господь господствующий. Он входил в Иерусалим. Следующий. Второе, друзья, контраст, который бы я отметил, это контраст в этом празднике, который я замечаю, это громкое словословие, желание тишины и молчания. То есть, было много шуму, было много крика, и даже мы читаем так, народ же предшествовавший, сопровождавший, восклицал «Осанна сыну Давидову, благословен грядущего имя Господне, Осанна Вышний». Когда он приблизился к спуску горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря «Благословен царь грядущего имя Господне». Друзья, радостно, велигласно славить, громко, очень громко прославлять. Они кричали даже, написано в других переводах, они кричали громко или восклицали. И я думаю, что это было очень громкое словословие, которое не славило, не нравилось лидерам религиозным. Зачем так громко? Да потише. Да уйми, Господи, своих учеников, чтобы их не было слышно так. И мало того, в храме, вспомните, кто еще кричал? Дети. Вообще, безобразие, они говорили эти... Знаете, первосвященники говорили, Господи, ты что-то сделай с ними, запрети им. Почему они так громко кричат? Почему они так тебя прославляют или славословят?
А что Господь сказал? Следующий слайд.
Он им сказал в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Пускай кричат, пускай славословят. Мне это нравится. Если они замолчат, камни будут вопиять. И вы знаете, в чем проблема? Почему фарисеи, они чувствовали, что почва уходит под ногами? То есть они как бы не могут контролировать ситуацию. Смотрите, они между собой говорили: видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Смотрите, какое влияние он оказывает на окружающих людей. Что нам делать, как это остановить? Они не смотрят на то, что он пришел, Мессия. Они не смотрят, что он действительно делал чудеса, и что он подтверждал свои мессианские притязания, что он действительно есть истинный Бог. Они смотрят о том, что они теряют влияние над народом. Следующий слайд. Увидев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, детей, восклицающих в храме, говорящих: «Осанна, сыну Давидова», что они сделали? Вознегодовали. Как мы понимаем себе слово «вознегодовали»? Пришли в недовольство. Они, их вызвало это раздражение, вознегодовали. И в них, может быть, вызвало это ярость. В них негодование – это чувство отрицательное, которое у них, знаете, появилось по отношению к этой ситуации. Знаете, друзья, Господь хочет, чтобы мы были свидетелями. Хочу сказать, как только мы начнем свидетельствовать и говорить другим людям о Христе, появится негодование. Появятся те, которые скажут: зачем ты это говоришь? Сегодня так модно держать свою веру в своей комнате, в своей стене, и держи при себе свою веру. Не говори никому о том, во что ты веришь. Людей раздражает, когда ты начинаешь делиться своей верой. Вы знаете, когда фараон вел переговоры, и знаете, решался вопрос, отпустить ли народ израильский поклониться или совершить служение Господу. И помните, Моисей сказал: и дети, а зачем детей? Почему дети ваши должны идти с вами? Идите без детей. Он не хотел, фараон, чтобы дети стали частью богослужения или поклонения Богу. Знаете, сатана всегда против того, чтобы все были вовлечены в служение. Сатана всегда против для того, чтобы было громкое служение. Я вспоминаю, мы жили в Советском Союзе, иногда ездили на посещение молодежи, мы пели в электричках под гитару, пели, делали шум какой-то, или знаете, в троллейбусах, в общественных местах. И потом, говорят, братья вызывали и говорили: чего они там так не могут тихо где-то, чего они вот это шумят? Ну почему, зачем? Вот, сделайте так, чтобы наведите порядок. Друзья, сатана не хочет, чтобы мы провозглашали, чтобы мы славословили. Некоторые люди представляют, что поклонение Богу – это такое поклонение, в котором не было бы, чтобы было минорное, тихое, в котором бы все уснули в процессе прославления. Вы знаете, наш Бог, Он достоин поклонения, славы. И, может быть, мажорных аккордов Он достоин. И, может быть, иногда громкого пения Он достоин. Раздражал. Религиозным лидерам не хотелось слушать эту славу, или это прославление, или это осанна, или возглас «Спаси нас». Раздражало их это все. Друзья дорогие, прославляем мы Бога? Переживаем ли мы о том, или готовы ли мы преодолеть этот барьер, который нужно преодолеть? Стыда, преодолеть барьер, в котором нам говорит politically correct, это когда ты держишь при себе свою веру. Готовы ли мы преодолеть барьер с тем, чтобы прославить Бога или сказать о том, что для меня Бог великий? Для меня Бог – это все во всем. Я Ему поклоняюсь, я Его люблю, я Его превозношу. Друзья дорогие, скажу вам, что большинство людей, которые ходят в церковь, по статистике говорят, они никогда никому не говорят о своей вере в Бога. Больше 90% людей, которые ходят, посещают церкви, никогда и никому вслух не говорят о Боге.
как хотелось фарисеям и книжникам закрыть рот этому народу, закрыть рот детям, сделать так, чтобы была тишина, мертвая тишина, к которой они привыкли. Пусть нас никогда не раздражает прославление Бога. Правда, более стройное, менее стройное, более профессиональное, менее профессиональное. Вы знаете, что важно перед Богом? Из какого сердца оно исходит? Насколько искреннее это поклонение Богу и служение Богу? Насколько искреннее и это имеет значение? Следующий слайд. Третье. Если мы говорим о празднике, в котором много контрастов, скажу, что праздник контрастов для меня – это радость и веселье народа, и печаль, и слезы Христа. Когда же он приблизился к спуску горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие они видели, говоря: «Благословен царь, грядущий во имя Господне мирное». То есть радость, веселье, ликование наполнило, знаете, всех людей, которые были вокруг Иисуса Христа. Вы согласны со мной? Эта толпа была как бы в восторге. И, друзья, а как Христос реагировал? Следующий слайд. А Христос, написано так: когда приблизился к городу, то, смотря на него, что? Заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это скрыто ныне от глаз твоих». Какой-то контраст. Толпа радуется, а Христос плачет. Вы знаете, и мы можем радоваться. А Христос может смотреть на нашу жизнь и плакать. И мы можем создавать внешний вид благополучия и говорить: «Господи, у меня все окей». А Господь смотрел и плакал. Потому что Господь смотрел не на сегодняшний момент, но Он смотрел вдаль. Он смотрел немножко дальше, и Он видел и знал, что ожидает этих людей. Потому что Он знал, что они отвергли Его как Мессию. Он знал, что они сказали Ему «нет». Он знал, что это временная вспышка, знаете, радости или такого единства в кавычках, которое все кричали «Осана», сменится тем, что будет кричать «Распни Его». И он плакал, потому что он видел, что они упускают время посещения. В 66 году нашей эры евреи подняли восстание против Рима. 3 года позднее Тит был послан усмирить этот город. И в 70 году он был захвачен. И историки говорят, 600 тысяч людей было убито во время осады. И сравняли все с землей. Камня на камне не оставили. Все уничтожили и запретили евреям близко подходить к тому месту, к городу Иерусалим. Друзья, Христос смотрел и плакал, потому что Он видел реальную ситуацию, в которой оказались эти люди. Он видел, что они упускают эту возможность, которую Он говорил, что я как птица птенцов хотел бы их взять под крылья свои, но что они не захотели. Они сделали выбор сказать «нет» Мессии. Царю своему. Следующий слайд. Вы знаете, Христос плакал, потому что Он смотрел и видел будущее. И настоящий, и пророческий взгляд в будущее, казалось бы, очень отличались друг от друга. Смотрите, Он плакал и говорил: «Хотя бы ты всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения своего». По-английски, что ты не узнал «the time of your visitation». Ты не узнал времени, которое тебя Бог посетил. В этом трагедия была. В этом был повод слез Христа. И в переводе это звучит, что он не просто плакал, что он громко плакал, он всхлипывал, он как бы сильно плакал, Христос. Это не был плач внутренний, которым никто не заметил. Христос плакал, потому что он видел, что они упускают возможность, они говорят «нет»
Спасителю своему. Разорят тебя, побьют детей твоих и не оставят тебе камня на камне. Друзья дорогие, настоящее и пророческий взгляд в будущее. Следующий слайд. И когда они пришли еще ближе, Иисус увидел город, заплакал о его судьбе и сказал, о, если бы ты хоть в этот день увидел путь к миру, но ныне от глаз твоих он сокрыт. И, друзья дорогие, то, что произошло немножко позднее, это было подтверждение того, что видел Господь. И почему он плакал. Следующий слайд. Вы знаете, в этом празднике мы видим контраст внешнего великолепия и внутреннего банкротства. Мы видим, что когда смотрели на город, кому из нас приходилось быть где-то высоко и смотреть на большой город? Это всегда захватывает меня. Мне всегда интересно подняться на гору или где-то оказаться на высоком месте или на каком-то небоскребе и посмотреть, знаете, сверху вниз, увидеть эту всю панораму. Когда я приехал в город Лас-Вегас, один брат, миссионер, говорит, пойдем будем молиться о городе Лас-Вегасе. Там много, оказывается, есть и русскоязычных. И вы знаете, куда он меня взял с собой? Там есть такой нидл, или, как сказать, тоже большая у них, такое высокое, знаете, место, с которого виден весь этот большой город Лас-Вегас. Он говорит, а теперь давай будем молиться. И вот мы сели, и я посмотрел на этот город. Он говорит, ты знаешь, сколько здесь грешников погибает? Ты знаешь, сколько здесь это сити-сын, то есть город грехов? И он говорит, давай будем молиться. Знаете, я думаю, что великолепие Иерусалима было действительно непревзойденным. Потому какие были здания, какие камни были, сколько золота было. Внешне это был замечательный, красивый город. Смотрите, мы читаем так. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал, придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его, учитель, посмотри, какие камни и какие здания. Я себе представляю этого ученика, который как бы, наверное, открыл рот от удивления и восхищения, и глаза такие у него стали большие, сказал, вау. Учитель, как здорово, какие красивые здания, какие красивые камни, как все это украшено. Вы знаете, и Христос что? Сказал, да, действительно, здорово. Нет. А что сказал Господь? Сказал ему ответ, видишь ли сие великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне. Вы знаете, внешнее великолепие или красота Христа не привлекало сильно, потому что он смотрел вдаль веков. Он смотрел в будущее, он смотрел, и он видел совсем другую картину. Он видел тех, которые отвергли его. Он видел то, что придет гнев Божий, и он видел, что будет большой суд совершен над этим городом. Потому что не узнали времени посещения своего. Друзья дорогие, Бог дает нам, каждому из нас, время дает посещение. Бог нам дает время, когда он особенно близко к нам. Он дает нам возможности задать себе вопрос и сказать, Господи, много ли механического в моей жизни? Делаю по привычке, хожу по привычке, служу тебе по привычке, или есть ли что-то подлинного, настоящее во мне? Господи, не играю ли я какой-то роли перед людьми, и вот во внешнем таком поклонении тебе, в котором меня все ободряют и фалят, я действительно внутри не имею чего-то подлинного, настоящего. Праздник контрастов – это праздник, который, казалось бы, время для радости, ликования, Христос плачет, и сегодня Он смотрит на мою или твою жизнь, и, может быть, Он находит повод не для радости, а для плача. И, друзья дорогие, каждый из нас знает положение дел в своей жизни. И вот настоящий пророческий взгляд, настоящее положение дел в моей жизни – друзья, это то, что действительно открывает меня и дает повод мне покаяться, дает мне повод для того, чтобы остановиться на путях своих, дает повод для того, чтобы приблизиться к Богу и очиститься. Вы знаете, праздник Пасхи приближается. Скажите, что нужно сделать для того, чтобы подготовиться к празднику Пасхи? Яиц много накрасить?
Пасок много сделать, спечь? Что еще сделать, скажите? Мне кажется, самое главное – сердце свое приготовить. И вот тот момент, когда мы, как христиане, мы проверяем свою жизнь. Мы стараемся очистить, прежде всего, внутренность свою. Потому что мы верим, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вы знаете, Христос и шел навстречу кресту. Казалось бы, радость, ликование, он и шел и видел крест. Он знал через несколько дней, что его ожидает. Да, он говорил ученикам и говорил им о том, что его ожидает в Иерусалиме. Он говорил о том, что через несколько дней Сын Человеческий будет распят, что он будет убит. Они не слышали и не хотели слышать этого. Смотрите, и восходя в Иерусалим, Иисус с дорогу отозвал 12 учеников одних и сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычники на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. У меня вопрос, они внимательно слушали его слова? Вы знаете, они слушали, но они не хотели слышать. У них были другие проблемы. Кто сядет по какую сторону? Они говорили, Господи, не сие ли время восстанавливаешь царство? У них были другие представления о Царстве Божьем и о том, что делает Иисус. Друзья дорогие, мы можем быть настолько заняты своими планами, что не заметить, что у Бога свои планы, которые отличаются от наших планов. Праздник контрастов – это праздник, когда внешнее великолепие и внутреннее банкротство часто становится таким незаметным, но таким внутренней реальностью, в которой может оказываться христианин. Следующий. И войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали вертепом разбойников. И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его. Друзья дорогие, он зашел в храм. И что он увидел? Опять он рад был красивым зданием, он рад был хорошим камням, или много золота, или великолепие храма. Он видел, что в этом доме было так тяжело поклоняться Богу, молиться. Он говорит, дом мой, дома молитвы. Друзья, дорогие, сегодня праздник, великий праздник, и мы идем навстречу, когда мы будем вспоминать смерть, страдания Христа, и когда будет его светлое воскресение, он сегодня проверяет мое и твое сердце. Он сегодня может плачет, и причиной плача может быть то, что я говорю, Господи, не моя, но твоя, не твоя, но моя воля да будет, Господи. Не входи в мою жизнь, Господи, это мое место. Вы знаете, Господь хочет быть господином моей и твоей жизни. Праздник контрастов – это праздник, когда вместе с радостью есть повод для печали, вместе с шумом есть повод для того, чтобы смириться и сказать, Господи, будь милостив ко мне. Вместе с весельем народа мы видим слезы Христа, вместе с реальностью, довольством оценки настоящего Христос смотрит в будущее, и Он плачет. Да, друзья, это не то будущее, которое иногда люди пытаются предсказать, что будет 21 мая, день гнева или и так далее. У Бога, Бог знает в свое время. Богу не нужно, чтобы люди определяли Ему это время и очередной раз ошибались. Но Бог дает время для покаяния каждому из нас. Бог дает время, когда мы можем поправить свои светильники. Бог говорит, узнай время посещения, когда я стою и стучу в двери сердца твоего. Он говорит, ответь, у тебя есть возможность открыть двери. Он не врывается силой в нашу жизнь. Он хочет, чтобы мы добровольно сказали, Господи, вот я, пошли меня. Господи, войди в мою жизнь, цари. Будь моим царем. Знаете, в Иерусалим входил царь. Царь царей, Господь господствующий. Но так много людей не поняли. Так много людей не приняли его. Так много людей оказались глухие, слепые. сегодня твой шанс, мой шанс для того, чтобы быть еще ближе к Богу. Может быть, самое лучшее, что мы можем сделать, мы можем сказать: Господи, обнови нас. Господи, очисти нас. Господи, дай нам эти праздники встретить особым образом, чувствуя Твою близость, Твою любовь. Господи, так, чтобы Ты не плакал, смотря на мою жизнь. Помоги мне, Господи, посмотреть на себя Твоими глазами. Помоги мне, Господи, сознать свое банкротство. Вы знаете, проблема книжников и фарисеев, и лидеров, которые были в храме, они все делали правильно. Они все делали по расписанию. Они все делали по уставу. Они все делали по всем правилам, обычаям, и они даже более того делали, разных предписаний имели. Талмуд. Но при том Господь очень низко оценил их старания, в кавычках. Он говорил: вы гробы окрашенные. Помните? Во внешности вы все это делаете, а внутри, говорит. Господь книжников и фарисеев не благословил, не поощрил и не сказал: молодцы, правильно все делаете. 600 заповедей соблюдайте, еще добавьте 100 заповедей. Христос сказал, что вы оставили что-то важнейшее в законе. Знаете, друзья, праздник контрастов – это праздник, когда мы можем находиться в толпе народа, мы можем делать, как все делаем, мы можем приходить в церковь по обыкновению, и в то же время мы можем потерять реальное присутствие Божие, реальное поклонение Богу, реальную зависимость от Бога. Мы сейчас будем молиться. Пускай Бог благословит нас с вами. Пускай это время посещения, когда Он близок к нам, мы услышим Его стук и ответим на Его призыв. Пускай Он прославится в жизни нашей. Пускай Он прославится в эти праздники, в которые сейчас вступают все христиане этого мира. Пускай в этот праздник будет действительно праздником каждого из нас. И для Бога самое лучшее, самое святое, когда мы начинаем плакать. Помните, когда Он сказал: плачьте о себе и о детях ваших, когда, знаете, щери Иерусалима. Они плакали о ком? Они плакали о Христе. А Христос говорит: плачьте о себе. Может быть, вот эти слезы очистительные, сокрушение дает нам истинное прощение, дает нам радость, дает нам свободу, дает нам полную благодать, которой мы нуждаемся в общении с Ним. Мы сейчас будем молиться. Кто хочет, может быть, несколько слов сказать: Господи, благослови меня. Чтобы эти праздники, пасхальные праздники и вспоминание Твоей смерти, я был особенно близок к Тебе. Чтобы за этой суетой и за тем, что я делаю всегда и постоянно и одинаково, я не потерял самого главного. Чтобы в моей жизни Ты был. Чтобы я еще раз открыл двери сердца своего. Будем молиться сейчас. Аминь. Благослови нас, Господи, радоваться в том, что Ты истинно Бог и Мессия, и Ты наш Царь царей. Благодарим Тебя, Господи, что Ты даешь время, когда Ты вдохновляешь нас на подготовку к этим праздникам великим. Когда, Господи, в этом празднике контрастов мы можем найти себя, можем проверить себя во свете Слова Твоего. Благослови нас, Господи, чтобы Ты не плакал, смотря на мою жизнь, на жизнь каждого из нас, но чтобы Ты радовался. Благослови нас, Господи, чтобы эти праздники были праздниками, когда мы особо близко к Тебе приходили и сознавали свою зависимость от Тебя, Твое господство в нашей жизни. Чтобы в нашей жизни, Господи, мы научились умирать для себя, для своего «я» и жить для новой жизни, для Тебя. Благослови нас, Господи, преодолеть барьер стыда, неловкости, но говорить другим о Тебе, не стесняться. А чтобы при этом наш голос не пропадал, Господи, но чтобы мы имели дерзновение от Тебя, славословить Тебя и поклоняться Тебе. Наполни наши сердца Твоей благодатью, Твоей любовью, потому что Ты любил и любишь Иерусалим, и Ты любишь нас с вами, Господи. Ты плакал, потому что видел, что они избрали путь отвержения. Ты желаешь, чтобы мы ответили на твой призыв, чтобы мы сказали: вот я, пошли меня, да будешь ты в моей жизни все во всем. Будь прославлен наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.